Добрый день, дорогие друзья. Продолжаем 39-й лист трактата Юма. И мы начинаем Брайта, говорит Тану Рабанан. Учили мудрецы. Учили мудрецы, это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 строчка сверху. Тану Рабанан. Учили мудрецы. Арбаим шана кодем хурбана байт, 40 лет до разрушения храма, ло хая гора лула беймин, не поднимался уже жребий правой рукой, жребий во имя Всевышнего, в ло хая рашон шелезурит мальбин, и красная нить не белела, в ло хая нерма равидулек, и западная свеча не горела больше, чем остальные свечи, в аюд латота и хальни втахот меалеем, и ворота шатра, то есть крытой части храма, а юни птахот мелем раскрывали сами. Адшигар баем рабану йоху бен закай, пока не накричал на них или как бы не сделал им замечание, раб йоху бен закай, амарло сказал ему, хейхай лейхай, шатер, шатер, мипнейма там обит от смеха. Что ты себя пугаешь? Ее идея, они, знаю я, быха, про тебя, шесовха осидли и хоров, что в конце концов, в будущем ты будешь разрушен. Выкварни снаба, алеха захария бен идо. И уже было пророчество про тебя, пророка Захария бен идо. Птах ливанон длатеха, откроет ливанон двери его, бетухаль эш баразехо, и будет есть огонь кедры твои. Так написано у пророка Захария. То есть Раби Йоханан говорил, мы знаем, знаем это пророчество, но зачем ты себя сам пугаешь? Интересно, как бы, что это за диалог такой, да, между Раби Йохананом бен Закай и... На самом деле, очень хорошо перекликается с геморой в трактате Гитин, который говорит, что Раби Йоханан бен Закай не попросил сохранить храм. И там есть один из вопросов, почему он не попросил у Аспасьянуса, которого он встретил, почему он не попросил у него сохранить храм, ведь, в принципе, была возможность, Аспасьянус сказал, так сказать, да. И Раби Йоханан попросил явного Хахамео, доктора Раби Цадоку, и еще какую-то третью вещь, но он не попросил оставить храм. Почему? Одно из объяснений там, это то, что Раби Йоханан уже знал, что храм не может быть, не может сохранить. Одно из объяснений, это то, что Всевышний не дал ему попросить это. То есть, как бы он, это не должно было случиться, и поэтому Раби Йоханан бен Закай не спросил этого. Но одно из объяснений, другое как бы объяснение, что Раби Йоханан бен Закай понимал, что дни храма, как бы они, да, ограничены, храм спасти не удастся, нужно жить уже после этого. То есть мы здесь видим, что это перекликается с этой идеей, потому что Раби Йоханан бен Закай здесь тоже говорит, что как бы мы уже, у нас было пророчество о том, что кедры храма будет есть огонь. Говорит Гмара дальше. Омар Раби Ицхак бен Таблой, сказал Раби Ицхак бен Таблой, лама никра шмо Леванон. Почему храм называется Леванон? Почему он называется Леванон? От слова лаван, белый. Потому что он малбин аванутеем шлисраэль, он как бы обеляет грехи Израиля. Омар Равзутра Бартуве, сказал Равзутра Бартуве, лама некраш мой яар, почему он называется лес, дектив бейс яра ливанон, поскольку, ведь мы знаем, что написано бейт дом лес ливанон. Ломар лаха, это сказать тебе пришло, ма яр милавлев, как лес он цветет, Ав бейтамикдаш милавлев. Точно так же и храм, он цветет. Дом Рабу Ишая, имеется в виду, цветет и растет. Да? Дом Рабу Ишая, бы говорил Рабу Ишая, мы приводили уже это высказывание. Бешаши боно шлому бейтамикдаш, когда Шлому построил храм, на табу коль миней мегадим. Он построил в нем многие плодоносящие сладкие деревья. Шельзав из золота. Воюму цим пирот, и они плодоносили безманагем вовремя. Увикиванши арух минашевис, и когда дул ветер, боен, гаю ношрим пиротеем, падали их эти плоды золотые. Шинемар, как сказано, в Тейлим Ираш Клебанон Перьёй будет как бы давать громкий звук, да, как Ливанон, плоды его. У Мехема и Тапар Насали Киуна, и с этих плодов были, был заработок для коинов. В Киванше них носу Оивдей Коиховим, поскольку когда зашли идолопоклонники Лейхейхаль в шатер Йовшу, они высохли все эти деревья. Шинеймар, как сказано, у Перах Ливанон умлаль, и цветок Ливанона несчастный. Ватида кадош баруху лахзира, и в будущем Всевышний это вернет лану, нам. Шинемар, как сказано, перох тифрах ветагель ав гилат веренен квода Ливанон натан ла. Зацветая, зацветет и будет радоваться ав гилат веренен, и также она будет веселиться и ренен прославлять. Пардон. Квод Ливанон натан ла, почет Ливанона был ему дан. Окей, а вот это вот такая года, которую нужно на самом деле понимать, что здесь написано, но это написано и нужно искать, как это прояснить. Но мы видим, что были некие золотые деревья, которые приносили золотые плоды, которые должны вернуться. Что эта аллегория означает, пока оставим без комментариев. Говорит Гемара дальше. Натнан альшне асирим. То есть он клал вот этот жребий, который он вытащил, он клал его на двух этих козлов. Тан Рабанан, начали мудрецы. Эсер памим, 10 раз Мазкир упоминал Коэн Гадоль Первосвященник, это Шем, имя Всевышнего, бой-боем в этот день. Гимель бы видой ришен, 3 раза в первой своей исповеди он упоминал. Вышло еще бы видой шейни, 3 раза во второй своей исповеди. Вышло еще бы сиира мишталех. И 3 раза он упоминал это, когда исповедовался на козле отпущения. Вэхад. И 1 раз бы гойролис, когда он бросал жребий. То есть, когда он говорил для Господа хатат, он не говорил, что он наш господин, да, он не говорил шем аднус, а он говорил шем авая, да, имя Всевышнего четырехбуквенное, с теми огласовками, которые нужно было говорить. То есть он называл то, что мы называем шемем и фураж. Имя прямым текстом. Вот. И 10 раз он упоминал имя, и поэтому мы 10 раз тоже исповедуемся в Йом-Кипур. Это приводит, приведено в Алохе, что эсер видуим, которые мы делаем в Йом-Кипур, они тоже, соответственно, 10 раз упоминание имени Всевышнего прямым текстом, который делал первосвященник в храме. Веквара Мара Шеме, он говорил имя Всевышнего, Панишма Койлы Бейрихо, его голос был слышен аж в Ерихо, мы говорим, что это примерно, ну, как минимум 30, между 30 и 40 километрами расстояние. Омар Раба Барабхана, говорил Раба Барабхана, Мирушалайм Лерихо Ассара Парсаот, мы говорим это 10 парсаот, Вецир для тота ихаль нишма бешмунат хумей шаббат. И петли дверей шатра, они были слышны, их открытие слышно быть 8 тхумей шаббат, то есть это тхум шаббат, это альпай мама, это 8, это альпай мама, это километр. И, соответственно, 8 километров были слышны петли открытия шатра. И зимши бы Ерихо, козы, которые были в городе Ерихо, аюмить-то что-то, они чихали мереха кторет, от аромата кторет, который был, приходил из храма, от аромата благовоний. Нашимши бы Ерихо, женщины, которые жили в городе Ерихо, и нам цихот лит басем, не нужно было использовать никакие бесомим, никакие благовония мереха кторет, поскольку они имели прекрасный аромат от аромата кторет, аромата благовоний храма, который доходил до этого города. Калаши бы Иерусалим, невеста в Иерусалиме, эйна црихали ит кашет. Не нужно было ей себя никоим образом украшать миреха кторет от того аромата благовоний, который стоял в Иерусалиме. Амар Раби Йоси, сказал Амар Реби, изимаю леаба беарей михмар. у моего отца были козы на горах Михмара, ваюмитташтот мереха кторет, они тоже чихали от аромата кторет. Где это Махмор? Да, где это место? Раши говорит, что это Шема Махоз, но где это точно, нужно искать. Не всегда, это очень точно нужно знать, что не всегда те названия, которые используются в наше время, они соответствуют тем названиям, которые были исторически. Омар Раби Хия бар Аби, сказал Раби Хия бар Аби, Амар Раби Йошуа бен Карха, сказал Раби Йошуа бен Карха, Сахли закен эхат, сказал мне один старик, Памахат Аллах ты лишило, однажды я пошел в Шило, вейрах цирех кторет мибен котлея, и я чувствовал в городе Шило, вот где Шило мы сейчас, да, знаем, но мы знаем, где Тель-Шило, где древнее Шило, и я почувствовал рех кторет ми бен котлео, я чувствовал аромат благовоний ми бен котлео на стенах города Шило. То есть мы видим, что совершенно неестественно это распространялось. А, Раши говорит, что это было еще со времен Мишкан Шило, еще со времен того, когда в Шило стоял переносной храм. То есть еще со времен Мишкан Шило там оставался этот аромат. Окей. И теперь Гемара после этого рассказа переходит к важному вопросу, который на самом деле продолжится до следующего, на следующем листе тоже, мы не будем в него входить полностью, сейчас только начнем. А Гемара сейчас как бы поднимет важный вопрос, насколько вот это бросание жребия, оно есть часть служения. То есть бросить жребий, окей. А если не бросили жребий, что? Значит, мы распределяем эти названия, этот хатат лашем, грехоочистительная жертва во имя Господа, а это лазозель. Окей, мы не сделали, не бросили жребий, просто распределили. Это кошер или не кошер? Или мы распределили, но не положили эти кости, не привязали между рогов этих козлят. А как это работает? Как бы насколько это авойда, насколько это служение, оно необходимое, да, насколько без него можно обойтись. Ну, скажем так, по ошибке или специально. Но неважно, где та часть, без которой все служение, оно не работает. И вот этот вопрос, который Гемара сейчас поднимет, и продолжит его обсуждать на следующем 40-м листе трактата Юма. Мы же сейчас просто прочитаем начальную часть этого момента и на этом остановимся. Без радости на следующем уроке продолжим. А говорит Гемара дальше. Омар Раби Йенай, сказал Раби Йенай, алият гораль митох калпи миакевит. То есть поднимать жребий из этой урны, это задерживает работу. То есть без этого работа не работа, он не может, без того, что он бросил жребий и поднял его, не может дать этим козлятам статус жертвы, а этому статус отсылаемого козла. Да? Это невозможно. Нужно обязательно бросить жребий. Без жребия это не работает. Анаха, но положить на него, на козла, каждого из козлов, так сказать, его статус, это не обязательно. Так говорит Раби Йенай. Иномякевит. Раби Йоханан, Раби говорит, афалия иномякевит. Поднимать тоже, бросать жребий тоже не обязательно. Да? То есть это то есть не мякевит, это не задерживает. Как это? Давайте посмотрим Раши. Раши говорит так. Алия гораль митоха кальпи меакевит. Поднимать жребий из урны это задерживает. То есть без этого работы нет. А войда задерживает служение, говорит Раши. Шеэйн, кстати, здесь очень мы видим в Раши, как раз сейчас есть время на этом заострить внимание. Раша очень часто его дибура матхиль, то есть та цитата, которую он приводит из Гемары, его пируш, то есть его комментарий, он есть органичное продолжение предложения Гемары. То есть он как бы тебе говорит некое предложение, Раши цитирует, и сразу же следующим словом он его как будто бы продолжает. Обратите внимание, это здесь, сейчас в тексте очень явно видно. Смотрите сюда. Алият гораль митох калфи меакевит. То есть поднимать жребий из урны, это мякивает, задерживает. И тут сразу, так сказать, вот эта точка, она здесь не должна стоять. Раши говорит, авойда задерживает что? Все служение. И дальше стоит запятая. Шейна сири мит паршим. Что эти козлы, они не разъясняются. Зеля шем, это для Бога. Везеля азазель, а это для азазеля. Эло, а только альпия гураль. Только жребием. Лип фихах, поэтому. Царих ли рот эйза алаба ими. Нужно обязательно посмотреть, какой поднимется или поднялся в правой руке. Вес саир шель ямин никвабо, и поэт, и тогда козел, стоящий справа, будет устанавливаться по нему. Вейзе алабы смоли, какой же поднялся в левой руке. Вес саир шель смоль никвабо, и тогда козел, который стоит с левой руки, будет устанавливаться по нему. Но, говорит, продолжает Раши объяснять позицию Раби Янай, аваля анаха, но положить шельгураль, вот опять же, здесь явно видно, что это продолжение, анаха, шельгураль, вот этого вот кости жребия, аля саир, на козла и номеква, не задерживает, афилу лои ниху алав, даже если на него не положили эту кость, которая на него выпала, шарею ква шель емин бегураль, шала беемин, поскольку и так установилось, что справа то, что поднялось в правом, правой рукой, хенсейра смоль, и левой то, что поднялось левой рукой. Но с другой стороны, Раби Йохан говорит, аф алейна, алия ино мякевит, и поднимать тоже не обязательно. Вы микре акоэн, шем хаттат аля ахат. Если коэн просто назовет название, что это грехочительная жертва, на одного из козлов, вешем азазель аль хаверо, и про другого он называет, что это лязазель. Укву блограла, они устанавливаются без бросания жребия. Шейна грала меакевит, что бросание жребия не задерживает, в принципе, все служение. Эло шехисар митцва, только они теряют заповедь. Теряют заповедь. То есть Раши здесь подчеркивает, что внутри позиции Раби Йохана, здесь есть принципиальный спор, что вот это распределение жребия, оно без него невозможно, или это просто дополнительная заповедь, которую Всевышний дал, чтобы бросили жребий и таким образом распределили статус этих двух козлов, двух козлят. Окей, говорит Гемара дальше. Дальше нужно ввести, и Раши это вводит, что есть спор между Раби Юдой и Раби Нехеме на 60-м листе. И там они спорят следующим образом. Плиги Раби Юдой и Раби Нехеме. Спорят Раби Юдой и Раби Нехеме, говорит Раши. Им шина беседера водот. Если он поменял порядок работ, порядок служений. Лагдим это меухар. Он сначала сделал то, что должно было быть позже. Веамар Раби Нехеме, говорит Раби Нехеме следующее. Коль седра водот, весь порядок служения, шинасот бибигдей лаван, который делается в белых одеждах, бен бифним, как внутри святая святых, кигон лифнай в лифним, бен ми бахуц, и даже во внешней части шатра, кигон бейхар, обе азара, или в белых одеждах, но просто в храмовой открытой территории, меакев, все задерживает. Почему? Дехука актива. Там написано, что это необъяснимый закон, необъясняемый закон. Бейниана. Во всем этом вопросе. Дахарей мойс алаю актива. Так это написано, да? В Раби Юда, оймер Раби Юда говорит, ло актива хука элу бедварим анасим бибихней лаван мибифним. Все, что написано, понятие хука, необъясняемый закон, это про те вещи, которые делаются в белых одеждах мибифним, внутри, в святая святых. Илкаха грала, поэтому бросание жребия, шиги эйно наасит мибифним, которое не делается внутри, эло мибахуц, а только вне, на открытом воздухе, на открытом пространстве храмовой территории. Ле Раби Юда де омар адворим шинасу мибахуц ло ктива хуко. Помни Раби Юды, который говорит, что те вещи, которые делаются вне Шатрай вне святая святых, не написано в них хука, необъяснимый закон, поэтому, по мнению Раби Юды, не будет здесь, не может быть такого, что бросание жребия, оно мякево, оно задерживает. А это то, что говорит Гемара. Давайте посмотрим, как это говорится в тексте. Алибада Раби Юда, домар дворим анасим бибиг де лованами бахуц ло мяква, куле альма ло плиги де ло мяква. Помни не Раби Юды, который говорит, что все вещи, которые делались в белых одеждах, вне святая святых, они никто, они не задерживают, не являются необходимыми, да? Аз куле альма ло плиги де ло мяква. Все согласны, Раби Йоханан, Раби Инай, что не задержит. Киплиги алибад Раби Нехемия. Все спорят по мнению Раби Нехемия. Ман домар меакве. Тот, кто считает, что задерживает бросать жребий. К Раби Нехемия, это точно Раби Нехемия. У ман домар ло меакве. Тот же, кто говорит, что бросание жребия не задерживает. Гани мили авойдас агрола. Гани мили авойда. Все, что он говорит, задерживает, это авойда. То, что называется служением. Агрола, бросать жребий, лава авойда, это не служение. И когда мне есть, которые хотят сказать по-другому. Алибад Раби Нехемия домар меаква куле альма ло плиги де меаква, что даже внутри позиции Раби Нехемия, который говорит, что все задерживает, всегда, весь порядок задерживает, весь порядок обязательный, все согласны, что и бросать жребий кипли, обязательная вещь. Киплиги, весь их спор внутри позиции Раби Иуды. Раби Иуда говорит, не задерживает то, что вне святая святых. Мандомер ло меаква. Тот, кто говорит, не задерживает. Он как стандартная позиция Раби Юды. Мандомер меакве. Но как же говорит то мнение, которое говорит, что да, это обязательная вещь бросать жребий. Шани оху. Здесь отличается. Детана бей кро ашер Алла. Ведь написано в стихе Торы. Ашер Алла. Вот то, что поднялось. Ашер Алла. Написано два раза. Ашер Алла. Трей зимний. Два раза написано. То есть эти два раза, они означают, что нужно обязательно сделать эту процедуру алия. Бросить жребий и поднять жребий. И Раши говорит, «Шани оху де тана бейкро, а фальгав де дхуко лав алла кайма». Несмотря на то, что понятие хуко, не объясни закон, не про нее сказано в этой главе. «Ляакев миаква». Все равно это задержишь. «Арей шана алава катув ляакев». Ведь повторил два раза стих Торы для того, чтобы показать, что это обязательная вещь. Ляакев, задержать без него. У Микра и Тейра навкле и кувы. Из дополнительного стиха, в котором написано Ашерала, Ашерала, который поднялся, который поднялся, нужно выучить, что это обязательная вещь, без которой невозможно. Окей. Дальше мы поставим точку с запятой до завтра. И мы продолжим, так сказать, обсуждать этот момент, насколько бросать жребий обязательно вещь или нет. Гемара приведет сейчас брайту, в которой написано, что это мицва, и мы посмотрим, как она соответствует всем тем мнениям, которые мы здесь подняли. Итак, мы подняли в конце этого урока важный момент, насколько бросать жребий – это обязательная вещь. И посмотрели, что... Насколько спор мудрецов, это очень тоже классическая как бы вещь, которую нужно обратить внимание. У нас есть спор Раби Йоханана и Раби Инай. Они амурои, мудрецы времен Мишны. Они спорят. Вроде бы их спор, он соответствует спору Раби Юды и Раби Нехемии, мудрецы времен Мишны. Да, Раби Йоханан и Раби Инай, мудрецы времен Гемары. Они не могут спорить с мудрецами времен Мишны, Раби Юды и Раби Нехемии. Значит, как Гемара... Выходит из ситуации. У нас вроде бы есть два идентичных спора. Гемара говорит, на самом деле споры не идентичны. Спор Раби Юды Раби Нехемия, он о чем? В принципе, о порядке работ. От чего он зависит? Считаем ли мы, что понятие «необъясняемый закон» относится ко всему, когда первосвященник одет в белых одеждах, или не относится? Теперь жребий бросается в белых одеждах. Окей, ну... Как же тогда можно сказать, что это не задерживает, даже внутри мнения Раби Нехемия? Говорит Гемара, очень просто, потому что это не служение. Служение – это то, что делается в храме. Это какая-то особая мицва, но это не служение. Поэтому даже внутри позиции Раби Нехемия можно сказать, что бросать жребий не задерживает. Окей. А как же внутри позиции Раби Юды можно такое сказать, что это да, задерживает? Почему? Гемара говорит, поскольку здесь есть особое постановление Торы. А Шерала здесь нужно делать, несмотря на то, что везде не задерживает, кроме как в святая святых, но здесь есть особое требование. Тора дважды повторила, что нужно Ашерала, значит, она требует эту процедуру, этот ритуал. Вот. И это классический способ, когда Гемара, видя невозможность вроде бы одной из позиций мудрецов времен Гемары, вроде бы получается, что мудрец, он спорит, да, с утверждением мудреца времен Мишны. Такого быть не может. Не может мудрец Талмуда оспаривать мудреца Мишны. Тогда Гемара объясняет, что в данной ситуации он не спорит, не оспаривает его мнение. Он на самом деле считает, что данный частный случай, он отличается от того, что говорил этот мудрец времен Мишны. И поэтому здесь он позволяет, считает, имеет свое мнение. Вот, это классическая ситуация, когда Гемара разводит вроде бы эти нерешимые проблемы. Ну, как бы противоречия. Вот, на этом мы поставим точку с запятой. Нет, поставим на сегодня, да, точку с запятой. И до завтра мы оставим этот спор и продолжим его обсуждение, является ли вот это вот бросать жребий обязательной частью или только заповеди, но даже без нее все равно можно распределить, где будет сир ла-Ашем, а где сир ла-Азазель. Окей. Это был Ламит, это Мудбет. 39b. Оставайтесь с нами, изучайте Дафаим. Всего хорошего, до свидания.